Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Макс Левин. Сегодня у нас в гостях Юлия Хукаленко, кандидат филологических наук, научный сотрудник Сиднейского университета. Юлия провела 7 месяцев на островах Тиви в Северной Австралии, где занималась полевым исследованием о жизни, традициях и мировоззрении коренных народов. В этом интервью мы поговорим о том, как устроена жизнь на Тиви, как исследователи выстраивают отношения с местным сообществом и что могут узнать жители материковой Австралии о коренных культурах. Юлия, расскажите, пожалуйста, как вы оказались на островах Тиви и какова была основная цель вашего исследования?
Как я оказалась, я являюсь научным сотрудником в Сиднейском университете, и это был просто один из проектов, который мне, можно сказать, попался. Не так много людей готовы ехать на 7 месяцев в отдаленную общину, но вот мне повезло, возможность была. А главная цель всего этого проекта заключалась в том, что им важно было, им имеется в виду организация, на которой я работала, собственно, TITEP, а они связаны напрямую с государством. Для них было важно понять, каким сами Тиви видят свое будущее. То есть понятно, что там чиновник из Канберры не поедет на острова Тиви спрашивать людей, чего они хотят. Вот им важно было получить такое коллективное мнение общины о том, как они видят свое будущее, чтобы впоследствии понять, куда лучше инвестировать, что лучше развивать, чтобы это не был очередной проект, когда много денег влили во что-то, а оказалось, что людям это вовсе не нужно.
Какие разрешения, согласования необходимы для работы на Тиви? Как на практике выглядел вот принцип community lead research, то есть исследование под руководством сообщества? То есть вы приехали, как, с чего началась ваша работа?
Да, работа началась гораздо раньше, до того, как я приехала, потому что для начала нужно получить два основных разрешения. То есть первое разрешение – стандартное этическое заключение, этической комиссии от университета, которое я сделала в Сиднейском университете. И второе разрешение – это Tiwi Land Council. Они должны были дать свое согласие. Но его я получила, когда уже приехала. То есть им нужно было со мной поговорить, мне нужно было прийти на собрание, выступить со своим предложением по исследованию, ответить на все вопросы. И только спустя 2 месяца они мне выдали это самое разрешение. И тогда я уже приступила к сбору данных. Первая поездка была вообще... Ну, можно сказать, что... Наверное, я все-таки их прособеседовала больше, чем они меня, потому что перед тем, как они мне выслали офер, был разговор о том, что я обязательно должна слетать и посмотреть своими глазами, готова ли я к этому вообще. Потому что бывали случаи, когда нанимали людей, люди приезжали и через неделю-две начинали плакать и говорить, я ничего не хочу, мне ничего не надо, я уезжаю домой. То есть им важно было, обеим сторонам было важно на друг друга посмотреть, понять, все ли к этому готовы, но для меня самое важное, я-то понимала, что я везде выживу, мне важно было показать дочке, и то есть моя дочка, так мы смеемся, моя дочка принимала решение о том, полетим мы туда. То есть они, еще раз, да, они меня из Сиднея пригласили туда в гости на один день, собеседование было онлайн, потом на один день меня просто пригласили посмотреть, чтобы я окончательно сказала «да». На следующий день я приняла офер, начала готовиться к экспедиции, начала собирать бумаги, ну вот для этического комитета. И потом, только через 2 месяца, в итоге я туда полетела.
Интересный процесс. А как вы готовились уже к самой поездке в бытовом плане? Изучали ли какие-то предварительные по поводу, не знаю, логистики, погоды, еды? Как собирали чемоданы?
Нет, вот это меня как раз интересовало вообще меньше всего. Я знаю, что меня можно закинуть в джунгли, и я там выживу. Нет, не до такой, конечно, степени. Но мне было это абсолютно неинтересно, потому что если там живут люди, значит, и я смогу там жить. Мои чемоданы – это отдельная история, потому что я до этого жила в России. Потом, когда началась война, я переехала в Панаму. Из Панамы с одним чемоданом я переехала в Австралию. Это вот как раз было вообще мне неинтересно. Мне было интересно понять, куда я еду с точки зрения культуры, социума, антропологии, этнографии. То есть я просто каждый день часами читала первые публикации про Тиви, первых антропологов, первых этнографов, посмотрела, как изменялась культура, статистику изучала, любые данные про Тиви. А уже думаю, ну там с заказом еды разберусь на месте.
Как вы выстраивали доверие? С чего начинался этот процесс? То есть с кем нужно вам было поговорить в сообществе? Какие правила важно было учитывать, чтобы вас приняли? Как это все оказалось на практике?
Это очень хороший вопрос. Допустим, small talk у Тиви совсем не такой, как, например, в Сиднее, да, или в Мельбурне. Во-первых, спрашивают твое имя, конечно. Во-вторых, откуда ты, имеется в виду не страна, а имеется в виду кантри, вот в их понимании, из какой части Австралии ты, то есть какой нации ты принадлежишь. А после этого они тебя спрашивают про твою родню, чтобы поместить тебя в систему координат семейную. То есть они сразу пытаются тебя определить в их, грубо говоря, иерархии, их мир. И, конечно, вот следование этим протоколам очень важно, то есть отвечать на вопросы, которые они ожидают, сильно не задавать этих вопросов. Потом, ну, конечно, элементарные вещи, там, одеваться в соответствии с тем, как принято в общении, вести себя не вызывающе, ну, это база, да. Но, конечно, еще раз, выстраивание отношений – это всегда долгий процесс, и ровно поэтому, еще не только из-за того, что я ждала подтверждения от TV Land Council, они должны к тебе присмотреться, они должны на тебя за тобой понаблюдать, они должны... Просто интервью без доверия – это совершенно другое интервью, чем когда тебе человек доверяет. Я просто бы не собрала данные, которые мне были нужны. Но что мне помогло, помимо там какой-то культурной подкованности, это моя дочка. Они же тоже не лыком шит. Они же понимают, что ты можешь прикинуться кем угодно и строить из себя все, что хочешь. Но вот твой ребенок 10-летний, он не, ему труднее притворяться. И вот моя дочка, она, конечно, очень мне помогла, потому что она настолько себя здорово поставила в школе, она ни с кем не конфликтовала, ни перед кем не заискивала, никому не пыталась понравиться, но при этом в первые же там 2-3 недели она умудрилась играть в футбол с детьми, помогать им с математикой, завела несколько знакомств. И, конечно, уже родители, я сначала через родителей, да, в школе, родители стали рассказывать другим родителям, и так вот пошла слава таких вот двух русских классных девчонок.
По вашим ощущениям, сколько прошло времени, прежде чем вот вы приехали и комьюнити стали вам больше доверять, и вы стали для них своя, если это возможно, в принципе, стать своим?
Я думаю, что своя я им стала, когда я уже уехала. Потому что когда они знают и понимают, что я приехала с какой-то целью, я буду преследовать эту цель. Я хожу на работу. И неизвестно, опять-таки, вот слава университетов и науки в Австралии, она, тем более, вот если мы говорим про колонизацию, она достаточно нехорошая, и поэтому ко всем ученым относятся с опаской. А когда дело сделано, когда они увидели, как я работаю, они увидели, что я очень прозрачно интервьюирую и даю тексты на проверку, и я потом представила итоговый текст. И когда они увидели, что, ну, что меня больше не стоит остерегаться, и что я, в конце концов, уезжаю, там такие были проводы со слезами, с тотемными танцами. И до сих пор те, кто приезжают в Сидней, они до сих пор мне пишут, мы друзья на Фейсбуке, но пока ты там до последнего, ну что такое 7 месяцев, люди там тысячелетиями живут, конечно, до конца не жди, что там тебе двери открыты, и ты вот своя. Есть такая история про усыновление общиной, но, к счастью, вот до этого не успела дойти, потому что это была бы очень сложная эмоциональная для меня тема, но я осталась такой вот пришлой, но своей.
Вы говорили, что, в принципе, можете выжить в любых условиях, в джунглях, но вы были не одна, то есть вы были как мама с дочкой. Как ваша дочь, лично она восприняла этот опыт, эту поездку?
Мое убеждение в том, что если мама, родители счастливы, процветают, довольны, развиваются, то и дают ребенку вот это пространство безопасности, креативности, развития, любви, то я думаю, ребенок будет процветать вместе со своими родителями. И с точки зрения бытовой, да, было не все гладко, там находить этих огромных игуан в ванной утром или выпрыгивающих из туалета лягушек, это то еще развлечение, но для нее это было такое просто невероятное приключение, путешествие, и она стоически выдерживала бытовые трудности, потому что то, что мы получали, было гораздо важнее, интереснее, увлекательнее. И до сих пор вспоминаем Тиви как самое... Она объездила там, нет, стран 13 или 15, но это самое любимое место, и она до сих пор говорит, что она туда поедет во взрослом возрасте.
Какая ваша любимая история или воспоминания, связанные с Тиви? Чем вы могли бы поделиться?
Наверное, это была охота на черепах. просто вот турист, там, средний человек в Австралии, среднестатистически, он не может просто поехать охотиться на черепах. Потому что разрешено это только дикари, потому что они это делают тысячелетиями, их там 2000 с лишним человек, они просто при всем желании не смогут их выловить и как-то навредить природе. А вот уже туристам и другим людям, им охотиться на черепах нельзя. Но вот мне повезло, и нас с дочкой взяли в тот день на лодку, там было 3 мужчины, а потом еще была другая лодка их друзей, там было еще несколько тинейджеров. И вот мы удостоились такой чести понаблюдать за тем, как это происходит. Но это очень интересный процесс. Ты сначала черепаху высматривают, потом с таким копьем стоит среди мужчин Тиви и говорит, да, вот нашли, нашли, вот мы за ней на этой лодке плаваем. И потом... Но в итоге он промазал несколько раз. Там есть один такой черепахолов, который очень успешно у него это получается. Вот в итоге с другой лодки нам отдали черепаху. Но самое интересное было не даже не в процессе поиска и ловли, а в том, как моя дочка была очень взбудораженная, она очень охота, это что-то такое интересное вот сейчас. Но она почему-то не связала, что черепаха это очень красивое, большое животное, которое вызывает трепет и любовь сразу, когда ты видишь вот эту вот эту рептилию, у нее еще такие умные, добрые, большие глаза, и ты понимаешь, что ты ее только что убил и собираешься есть. В общем, когда дочка это осознала, увидела, она просто села, закрыла глаза руками и плакала в течение часа. А вот мальчишки из соседней лодки, они, кстати, ее не смеялись над ней, но они так улыбались, что, ну, это же вот природа, это мы делаем, в этом нет ничего предосудительного. Но вот такой шок у дочки, когда она осознала, что да, я не делаю ничего плохого, убивая, она никак не могла это совместить. Но в итоге мы отказались от мяса, не стали. Но зато мы поучаствовали вот в таком. Это же не просто охота, это не просто развлечение. Для них это целый культурный ритуал. То есть они раньше там пели песню перед тем, как идти на охоту. Потом они не едят, просто словил и съел. Они приносят назад в общину. Они публикуют на Фейсбуке. Ребята, вот черепаха, кто-то приходит. То есть они делятся друг с другом. Это очень большое такое событие. Очень интересно. Ну, а мясо я на другом мероприятии попробовала. Мне все спрашивают. Мясо невкусное, оно плохо жуется и очень жирное. Так что не ешьте черепах.
Последний вопрос. Как эти месяцы, вы сказали 7 месяцев, там, с учетом подготовки, изменили вас как исследователя, как маму, как человека?
Представьте себе аборигенных женщин, которые сидят и плетут корзины из ветвей панданус. И ты пришелец, и ты проходишь мимо группы 6 женщин, которые заняты своим делом. И что-то так очень тихо переговаривается на своем языке. Средний возраст 50-60. И ты проходишь мимо них по дороге, идя к себе домой. Ты новая. Ты ничего не знаешь про них, они про тебя ничего не знают. Ты это понимаешь, что вторгаться и болтать с ними, ну, во-первых, ты по возрасту младше, во-вторых, ты ничего про них не знаешь, они ничего про тебя не знают. Просто пройти мимо, это тоже грубо, это странно. Мы были с дочкой, я просто подошла к ним и попросила разрешения сесть рядом. Разрешение получила, они кивнули, и я просто сидела и ждала, пока будет хоть какой-то ключ к тому, что я могу сделать сейчас. Мы просидели минут 5 или 6 в тишине. Ну, они продолжали работать. Дочка продолжала что-то там вякать, потому что она хотела идти домой. Но в остальном мы просто сидели и молчали. И удивительно, в какой-то момент одна из женщин кинула мне сережки, которые они сделали. Я посмотрела, говорю, очень красивые. Кто сделал? Она говорит, о, вот, кстати, вот это моя там тетя. Да? Представила тетя. А ты из России? Такой совершенно вот по совершенно непредсказуемым вопросам про меня. А ты из России? Да, я из России. Опять молчание, минуты на 3. Следующий вопрос. Ну что там у вас, война? Я говорю, война. Третья женщина. А семья есть? То есть они очень аккуратно, тоже проверяя меня, задавали свои вопросы, то, что их интересовало. И я осторожно, кратко, но с уважением на них отвечала. И вот эта ситуация меня научила тому, что, во-первых, комфортности с молчанием, потому что в наших культурах молчание, оно обычно некомфортно. Люди пытаются заполнить эти паузы чем-то. А вот здесь я поняла, что эта пауза была комфортна для всех, потому что она дала нам пространство. Я не люблю, ну, говорить, я ученый, да, в терминах энергетики, там еще что-то. Но это был тот как раз момент, когда вот мы обменялись этими вибрациями, почувствовали друг друга на каком-то другом уровне, приняли решение о том, хотим ли мы дальше общаться и о чем мы хотим общаться. И затем это была очень уважительная, интересная для всех беседа. И дальше я всегда использовала этот принцип молчания с людьми, дать им свободу, потому что ты все-таки пришелец, дать им свободу. Они очень горизонтальные, они не любят иерархии. То есть они тебя пытаются почувствовать, понять и всегда относятся к тебе с уважением. Но если ты берешь вот эту инициативу, то всегда есть риск, что они закроются, будут защищаться, уйдут и не будут с тобой взаимодействовать. И до сих пор я вот люблю вот эту тишину в общении, даже уже не с Стиви. Мне она очень помогает настроиться на человека и услышать себя. Но вот это такой, наверное, неочевидный и, может быть, наверное, непонятно я объяснила, но это был очень-очень важный для меня навык и вообще понимание себя, что ли, понимание вообще другого уровня коммуникации с людьми, которые для тебя не всегда понятны.
Ну что ж, спасибо, Юлия, за ваши ответы, опыт и действительно удивительные истории. Напомню, сегодня с нами была доктор Юлия Хукаленко, исследователь и сотрудник Сиднейского университета. А вы слушали SBS на русском языке. У микрофона был Макс Левин. Больше новостей и историй на нашем веб-сайте, в соцсетях и подкаст-платформах. Оставайтесь с нами.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.